Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся в прямом эфире канала «Голос Кремниевой долины». С вами Михаил Портнов. У нас впереди пару часов такой развлекухи. Сценарий развлекухи обычный. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Ну и так вообще мы в целом о жизни болтаем. И моя задача такая, чтобы вы набрались чего-нибудь полезного. Если нужно, чтобы ответить на ваши вопросы, чтобы так не получилось, что человек вопрос задал, а на него не ответили, на все вопросы отвечаю, подряд иду, по одному, сверху вниз. Другое дело, что если вы придете там через пару часов, а я уже буду собираться, то может быть что-то останется там неотвеченным. Но в общем и в целом мы покрываем, ну практически вот все, что за пару часов будет спрошено, мы покроем. Вот у нас первый этот комментарий появился, такой несложный. «Добрый день», говорит нам, значит, автор комментария. Вот сразу, если во время кейса на политическое убежище непредвиденно придется воспользоваться медициной. Ну а что, конечно. Как лучше заранее подстраховаться, чтобы не потратить потом большие суммы? Ну, как вам сказать? Во-первых, вы можете приобрести страховку туристическую. Да? Ну, там есть медицинские компоненты, она недорогая. Ну, то есть, как недорогая? Относительно обычной страховки она недорогая. Ее можно продлять до 3 лет. То есть, так как бы, в общем, дело такое. Можете иметь. Это как раз для непредвиденных таких ситуаций сложных. Если ситуация не сложная, там на 70, на 100, на 150 долларов, то, может быть, просто из кармана заплатить. Вот. Ну, в конце концов, если вы пока на политическое убежище, кейс, у вас номера социального страхования у вас нету, ничего у вас нету, взять с вас нечего. Вы приходите в те места, где оказывают помощь, и говорите, так, мол, и так, вот я тут, можно сказать, человек нелегальный, документов нет, того нет, всего нет, а помощь нужна. Они вас тут же обслужат, отпустят и слова не скажут. Это обычное дело. Доброго философского дня. Что-то я действительно последние несколько дней был обуреваем философской тематикой. На самом деле, я какое-то время долгое ругал себя за то, что философская тематика у меня ушла куда-то на задний план, и я не философствовал совсем. Потому что бывает, как хорошая тема или что-то, а тут что-то я забросил. И вот знаете, как волнами ходят, и вот на меня вот какая-то волна нашла такая пофилософствовать. А вы еще с комментариями своими. И комментарии что-то такое там пробуждают какую-то идею. Бывает вот буквально там одна фраза и понеслось уже, тема возникла. Вот получилось так, что у нас несколько дней мы философствовали. Не знаю, что дальше будет. Привет всем из Керчи. Вот где не был, там не был. Рядом был, но в Керчи не был. Привет, Керчи. Как там импичмент? Ну, я вам скажу прямо, что от меня ничего не зависит. То есть, может показаться, знаете, там дядя Миша в Америке, там к нему все сенаторы прислушиваются. Не все. Вот, поэтому не могу сказать. Ну, нет, там есть свой процесс, вы поймите правильно. Все-таки у нас есть законы. У нас есть законы. Многих это раздражает, но они есть. И система, в общем-то, по законам как-то функционирует. Поэтому этап был такой. Сначала занималась комиссия Палаты представителей, там, знаете, по комиссиям. Вот. И вот сначала занималась комиссия, которая по вопросам безопасности государственной. А сейчас перешло в юридический комитет, в юридическую комиссию, которая должна, вот то, что там они представили, это должно быть оценено юридически, вот с точки зрения закона, конституции, там еще чего-то, вот дать юридическую оценку. До этого оценка не была юридической, они просто собирали факты, там как-то это и формулировали. А дальше вот, значит, новый этап. Ну, а как там, ну как бы все понимают, что попав в Сенат, уже когда оно выйдет из Палаты представителей, считается, что где-нибудь до Рождества Палата представителей проголосует за импичмент, и дальше он пойдет в Сенат. И по процедуре Сенат не может сказать, ну, во всех нафиг мы даже рассматривать не будем. Они должны рассматривать. Поэтому вот это мочилово, оно там будет происходить. Но поскольку в Палате представителей большинство у демократов, поэтому председательствующие от демократической партии в разных комиссиях, значит, и там идет некий процесс. Когда все это перейдет в Сенат, там председательствующие уже от республиканской партии, соответственно, они будут по-другому на это все смотреть, крутить, вертеть. Понятно, что это политики, это же не суд, где вот там, знаете, судья сидит, это политики. Они, когда принимают решения, они смотрят, как к этому отнесется мой контингент избирателей. Для этих людей нет такого понятия, как страна, знаете, там, национальный интерес. Это абсолютно не их категории, не те категории, которыми они, в общем-то, оперируют. Те времена уже прошли. Вот прошли времена, когда республиканцы готовы были голосовать за импичмент Никсона. Тоже у них большинство было в Сенате, но было понятно, что они проголосуют за импичмент. И вот это сейчас другие времена. Это 60, там, сколько там лет прошло. Вот, уже, ну, там, 30, там, почти 50 лет прошло. Ну, что, вот, другие времена. Привет из Милуоки, Питер с нами, Славутич, Ижевск, Анапа, друзья. Вот ни в Славутиче, ни в Ижевске не был, а в Анапе был, таки был. Как там у Корнея Чуковского, в Анапе жарко, как сесть на примус. Был в Анапе, хорошо там. Какие компании в США обычно нанимают удаленных работников из России? О, дает. Работаю автоматизатором. В каком направлении искать? Вы знаете, что меньше всего в жизни своей я когда-то интересовался, какая компания где кого нанимает. Вот, поэтому не могу сказать. Я даже не думаю, что это где-то как-то публикуется, и какая-то статистика официальная есть там и так далее. Ну, ищите работу, что? Все же находят как-то, те, кто работает, и вы ищите. Вот. Вы можете написать в Microsoft, можете написать в IBM, можете написать в Google. Я думаю, что это вряд ли поможет. Это же большие компании, понимаете? Вы хотите писать туда, где вот есть человек конкретный, Вася. Вот Вася, например, менеджер. И Вася, как менеджер, найдет способ заплатить человеку в России, удаленному. Поэтому я бы не компаниями занимался, я бы конкретного Васю искал. Вот, так что пошел бы там куда-нибудь на LinkedIn, искал бы QA-менеджеров и писал бы им, я вот там по автоматизации вам там человек не нужен. Киров, он же Вятка. Как же, так подождите, так он уже снова Вятка или он все еще Киров? Я не понял, так как-то меня засмущали. Читал ли вы трансерфинг реальности? Ну, я бы сказал так, у меня Света очень увлекалась в свое время. Я уже, так сказать, ну, по неволе. Ну, вообще, нормально, ну что, мне нравится. Не каждому дано философскую мысль продвигать. Я же не философ, я человек простой. И такой сермяжный философ, такой, знаете, домашнего употребления. Поэтому, ну, что там, какой я философ? Так, ну, поговорить. У нас был студент один, я вам сейчас расскажу. Вовчик его звали. Вот этот Вовчик, он был из Киева. И он закончил в Киеве университет, Киевский государственный университет, приличный университет. И как раз по философии у него была эта самая степень, ну, высшее образование было по философии. И, значит, я ему как-то резюме там делаю, и я говорю, вот там философ, я что ты не рассказываешь? И он говорит, не люблю рассказывать никому, говорит, что философ. Я говорю, а что так? Он говорит, да, ну их, говорит. Скажешь вот, что философ, они говорят, ну, пофилософствуй. Понимаете? А я вот без образования, а пофилософствовать люблю. В Украине намечается Майдан. Добрый вечер. Такое ощущение, что это вы пишете там из прошлого. Потому что уже Майдан был. Вот, ну, хорошо, ладно. Так. Скажите, пожалуйста, я заполнил анкету на грин-карта. А я потерял паспорт, но есть копии. Что вы можете сказать? Спасибо. Я хочу сказать, что вы в порядке. Ну, потерял и потерял, вам новый дадут. Что, проблема-то в чем? В Абхазии были? Были. В Сухуми я был. Что же, был в Абхазии. В море купался. Фрукты кушал, на базар ходил. Что там еще в Абхазии? Там еще был обезьянник там был. Совершенно очаровательный. Там какое-то было медицинское учреждение, исследовательское, где они на обезьянах там вакцины какие-то прививали, я не знаю. И там вот был обезьянник, они там жили, эти обезьяны, много разных. Там еще было странно, знаете что? Там местом паломничества, то есть, ну вот, они ходили туда посмотреть на это место. Был случай, когда террористы пытались угнать самолет в Турцию, и погибла бортпроводница. Советский самолет. Погибла бортпроводница, девочка молодая, и эта бортпроводница там похоронена. Почему-то, каким-то образом, я не знаю, как это вот произошло, но я забыл ее имя, к сожалению. Вот, но они ходили вот на эту могилу. Вот это как бы было, вот как куда-то такое. А вот там на могиле был, да, в обезьяннике был, да, там на рынке был, да. Я там впервые познакомился с таким продуктом, как чурчхела. Что там еще? Ну, не помню. Ну, в общем, я молодой же был, знаете. Мне тогда было лет 23-24. Вот так вот. Давно было. 40 лет, считай, прошло. На просторах Ютуба много разных советов по поводу того, когда лучше подаваться на ПУ. Ну, конечно, а что? А по какой теме на просторах Ютуба нету много советов, вот вы мне скажите. Ну, я вам расскажу анекдот. Он такой, ну вот, как бы типа из грузинской жизни, пусть будет грузинская, не знаю. Приходит сосед к другому соседу и говорит: «Слышишь, Гоги, гости приезжают, хочу шашлык сделать, продай барана». То он говорит: «Ты знаешь, что-то барана тебе продать не могу, но я тебе дам совет. Ты пойди к Вано. У него наверняка есть баран, который может тебе продать». Тот идет к Вано и говорит: «Слышишь, Вано, не продашь ли ты мне барана? Гости приезжают, хочу шашлык сделать». Тот говорит: «Ты знаешь, проблема с бараном. Но я думаю, я тебе дам совет. Если ты пойдешь к Георгию, то у Георгия наверняка есть баран». Тот идет к Георгию. И та же история. Георгий говорит: «Я тебе дам совет». Он говорит: «Послушай, говорит, ну зачем мне этот совет, и этот совет, и ты мне совет? Мне же не совет нужен, мне баран нужен». Тот говорит: «А у нас, между прочим, не страна баранов, у нас страна советов». Вот, поэтому YouTube — это тоже такая страна советов, да, все дают советы. Но собственные мозги же никто не отменял. В этом же и проблема, друзья. Мы привыкли жить в условиях дефицита информации. Нет информации. Вот я рос, нет информации. Нет информации. Телефона нет в квартире, тоже информация. Нет информации. Сейчас обратная ситуация. Сейчас информации сколько хочешь, но понять, что из нее мусор, а что действительно ценное, вот тут уже сложности. Понимаете? Мы живем в совершенно другом, как бы, измерении теперь. Надо научиться из помойки вытаскивать ценное. Да. Да. Сегодня владеет миром тот, кто владеет информацией. Вот было время, еще недавно совсем, деньги зарабатывались на производстве. Вот миром владел тот, кто производил. Производил. Вот у кого там технологии, у кого машиностроение, у кого электроэнергия, бетон, сталь. Вот они управляли миром. Понимаете? И они зарабатывали. Сегодня зарабатывают и управляют те, у кого информация. Так что Камила Харрис снялась с выборов. Каков нынешний рейтинг кандидатов от демократов? Ну, я вам скажу, что Камила Харрис абсолютно не была среди лидеров. И у нее не было никаких шансов никогда и ни на что. И она никто. Ну, просто, не, ну она сенатор, там, вы понимаете. Но она никто. Она в национальном масштабе, даже на уровне демократической партии, никто и ничто. Так, как их там 18 человек он было. Сейчас, может, все же 17 осталось. Я не знаю. По-моему, там еще кто-то снялся. Вот, но, да, может, уже 16. Она никто. Вот. И денег нет. Вот ей не дают денег. Да, у нее получается, что она бы и дальше, вот, но денег нет. А кто же ей даст, когда там толк никакого с нее? Какой рейтинг? Доминирует Байден. Серьезно доминирует. Но в частности это может быть связано с тем, что он единственный такой более-менее умеренный, а дальше там много левых. И если всех левых, допустим, если бы их было немного, а был бы кто-то один, то может быть, вот этот один составлял бы очень серьезную конкуренцию Байдена. Но сегодня этого нет. Поэтому, ну вот есть Байден, есть Сандерс, есть там Уоррен. Вот как-то они там еще там где-то пристраиваются. Остальные их ну, так можно пренебречь. Вот когда начнет консолидироваться эта масса, и более-менее станет понятно, сколько их там осталось, вот может быть тогда. Да. Если во время учебы в США работать в интернете, можно ли открыть индивидуальное предприятие, чтобы получать доход в американский банк? Ну, если вы работаете в интернете, то вы не работаете на американского нанимателя, понимаете? То есть даже если какой-нибудь американский гражданин вам заплатил там какую-то денежку, это не то же самое, что вы именно работаете на кого-то. Вы не выходили на рынок труда. Поэтому я не думаю, что какие-то проблемы есть вообще. То есть я не понимаю, в чем, собственно, вот ограничение. В интернете. В основном многие говорят, что нужно подавать кейс спустя 5 месяцев пребывания в стране, чтобы на момент решения туристический статус закончился и дело перешло в суд. Ну, я просто динамику этого наблюдал. То есть когда-то было время, когда все было очень быстро. И люди подавали, через 3 недели шли к миграционному офицеру. Поэтому, значит, они ждали до последнего, там 5 месяцев ждали и подавали. Потом стало очень долго ждать. И они говорят, раз все равно нет никакого риска, что тебя вызовут до истечения срока твоей визы, подавай сразу, ну там почти сразу. А сейчас опять, значит, появился шанс, что тебя вызовут быстро, да? И поэтому опять, говорит, надо потянуть. Ну, да, конечно. Но есть и другое мнение, что лучше подаваться в первые дни приезда, в этом случае у офицера будет меньше вопросов, и он более вероятно, что одобрит кейс. Как считаете? Я считаю, что в первые дни по приезду подаваться, это сразу сказать, что вы мошенник. То есть, значит, вы обманным путем получили визу, то есть вы не собирались быть туристом, вы сразу приехали с намерением подать на политическое убежище. Поэтому вы как бы наносите себе серьезный удар сразу. Это immigration fraud. Да, то есть вы получили визу обманным путем, вы претендовали на одно, а на самом деле имели в виду совсем другое. Это как я бы не стал такого советовать, я не знаю. Как Кенди заценили? Я не понял, какую Кенди я там где-то заценил. Вот, но не знаю. Я не понял вопрос. Обожаю ваши видео с воспоминаний из времен СССР. Погружают в мир, в котором жили мои родители, бабушки и дедушки. Ну, я-то там жил маленький был, понимаете? Когда я слушал бабушку свою, а она вспоминала, знаете, там дореволюционное, как она называется, при старом режиме. Вот она вспоминала там жизнь. Мне очень было интересно, как жили до революции. И там вот, какие цены были, знаете, там, как вообще они. Иногда такие трогательные вещи. Вот, например, бабушка училась в гимназии. И шла Первая мировая война. Значит, бабушка ровесница века у меня. Ну, не совсем. Она 99-го года, 1899-го. Когда началась Первая мировая война, ей было 15 лет. Она училась в гимназии. И, ну, девчонки молодые, знаете, представляете, вот подростки там. Вот. И военные вокруг, война идет. И вот была, значит, у гимназисток была модная прическа. Вдруг она рассказывает, что там пошла постричься, там ей сделали модную прическу, которая называлась «Офицеры за мной». Господа, такой класс, я просто тащился, вот такие какие-то такие воспоминания у нее были очень интересные. «Офицеры за мной». Да, дядя Миша, обожаю видео с воспоминаниями. Да, привет из Калгари, это Канада, друзья. С наступающим Новым годом, спасибо за все. Зоя, давайте я от вашего имени и от своего с наступающим Новым годом, так уже заранее, знаете, так профилактически, или как в педагогике, мы говорим, пропедевтически поздравлю всех с Новым годом. Мы потом вернемся к этой теме ближе к делу. Как у вас дела? Друзья, очень хочется вам рассказать, как у нас дела. Вы себе не представляете, как меня распирает вам рассказать. Я люблю поговорить, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что если я вам расскажу то, что меня распирает рассказать, вы просто охренеете. Вы такого никогда не слышали. И вы, если вам скажут, что такое может происходить, вы не поверите, что такое в природе бывает. Такие у нас дела. Я очень надеюсь, что я вам еще расскажу. Не от меня все зависит, но Если бы от меня зависело, я вам прямо сейчас рассказал. Завтра крайнее занятие курсов по тестированию. Крайнее занятие курсов. Это я, честно говоря, тут надо обстановку знать. Это, вряд ли это у нас в школе, да? Я не знаю. Есть некоторая неуверенность и мандраж перед собеседованиями. Как себя морально готовить? Спасибо. Это естественное состояние. Мандраж – это абсолютно естественное состояние. Я вам скажу, я учился 5 лет в институте связи. Я за 5 лет ни одной четверки не получил, я всегда получал 5. У меня каждый раз перед экзаменом был мандраж. Не было такого, чтобы я шел, а мандража бы не было. Это еще отдельно психологический комплекс отличника, понимаешь, когда у тебя уже все пятерки, и ты сейчас четверку получишь, и все будут говорить, смотрите на него, смотрите на этого отличника недоделанного. Понимаете, может быть из-за этого, я не знаю. Но во всяком случае, у меня постоянно был мандраж. Ну и хорошо, мандраж. Ну ты готовишься, предмет знаешь, и давай идешь. Проблема мандража не в том, что вот, чтобы от него избавиться. Проблема мандража в том, чтобы, несмотря на мандраж, делать то, что нужно делать. Вот это самое главное. Есть мандраж, нет мандража. Я вам скажу, а это же вообще какие безбашенные должны быть люди, чтобы, например, там в такой ситуации не было мандража.